Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в YouTube... Нет, в YouTube-канале нельзя. Во ВКонтакте можно смотреть в нашей официальной группе, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Давайте начнем с Владимира Зеленского, который заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления. Он ответил на этот вопрос утвердительно, значит, в интервью немецкому изданию Bild. При этом он подчеркнул, что для наступательной операции нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая Соединенные Штаты Америки. Но примерно то же самое он говорил как раз и весной прошлого года. Чем закончилось контрнаступление, всем известно.
Видите, у всех всегда есть планы. У Польши в 1939 году был план взятия Берлина. У Советского Союза в 1941 году был план победы малой крови на чужой территории. У Британии и Франции в 1940 году был план разгрома Рейха. У Гитлера в 1945 году был, в конце концов, план контрнаступления тоже. То есть планы никогда никому не мешали. Главное, чтобы они были реалистичными. Но, к сожалению, не всегда они таковыми бывают. Понятно, что планы Зеленского, они в принципе, они даже писаться не могут самостоятельно, там, Зеленским или украинским генштабом, хотя и они их именно самостоятельно и пишут, потому что они не обладают необходимыми ресурсами для реализации этих планов. Ну, я могу что-то планировать на основании того, что я имею. На основании того, что я не имею, да, я планировать не могу.
Но он декларирует готовность, видимо, от лица народа, от лица ВСУ, говорит, но за вами оружие.
Подождите. Мы готовы спланировать контрнаступление при условии, что у нас будет что-то. И у нас есть готовый план контрнаступления. Все-таки разное заявление сложно. Есть готовый план контрнаступления, это, говорит, не первый раз. Значит, более того, он говорил, что Украина вот сейчас отобьется от российского наступления, значит, и вот-вот уже буквально там чуть ли не осенью, а может быть даже и в конце лета, начнет наступать сама. Так что это сказано не первый раз, что-то там они действительно планировали. Возможно, они действительно считают, что Россия должна истощиться в наступлении, и у них появится возможность там что-то там делать. Ну, чужая же душа потемки, в чужую голову не влезет, что там они думают по этому поводу. Тем более, что люди, находясь в критической ситуации, склонны успокаивать себя как угодно.
Что у них есть еще альтернативный план какой-то?
Да, ну, план-то у них, может быть, и есть. Даже, скорее всего, если даже не один. Просто между планом и его реализацией, как правило, проходит очень много времени. Значит, и приложить к его реализации надо очень много сил. В конце концов, это, оказывается, уже не тот план, который был в свое время прописан. У нас тоже был в 22-м году план СВО.
Потом он претерпел изменения,
совершенно не такой, как сейчас. Я думаю, что еще претерпит изменения до конца этого самого, потому что ведется большая, сложная геополитическая игра. Значит, а СВО является ее элементом. И в зависимости от того, как меняется ситуация в мире, меняются и наши планы соответствующим образом там, на Украине. Поэтому ничего в этом такого экстраординарного нету. Просто мы своими планами сами владеем, мы их сами контролируем, можем планировать все, что угодно, вплоть до полета на Марс. Значит, Украина, кстати, полет на Марс тоже планирует.
Когда?
Ну, когда-то в ближайшем будущем. Причем они даже собирались опередить нас и китайцев. Говорили, это очень важно. Вот, так что, ну, понимаете, но мы туда действительно полетим, а они нет.
Но план есть. Интересно просто отследить заявление Зеленского на протяжении там 3 дней буквально. Значит, он в субботу говорит, что Украины нет снарядов для ведения наступлений, для контрнаступательных действий у нас снарядов нет, для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать. И далее он говорит, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда от этого не откажется.
Видите, он даже начинает описывать самые элементы своего плана. Запад должен привести войска, снаряды, патроны, выиграть войну.
Да, примерно так.
Прекрасный план.
Но он чувствует себя обманутым, непонятым, как вы думаете? Или что это такое? Или это амбиции?
Ну, откуда я знаю, что он там чувствует? Возможно, он чувствует себя обманутым, потому что он надеялся на другие вещи. Но, в конце концов, ну, мало ли кто на что надеялся. Вот уже в отличие от... Допустим, в России, которые обещали в свое время, что НАТО не будет расширяться на восток. Зеленскому никто никаких там экстраординарных обещаний не давал. То есть ему обещали даже меньше, чем Саакашвили в свое время.
Но он пошел на все.
Но он исходил из того, что, наверное, исходил из того, потому что он же мне, кстати, не рассказывает о своих, так сказать, мыслях и замыслах. Предполагаю, что он исходил из того, что Запад втянется, а потом будет вынужден все равно поддерживать Украину до конца. Ну, есть вещи элементарные, да, которые видны каждому, Зеленскому тоже. То есть поражение Украины, поражение Запада. Но из этого можно сделать разные выводы. Зеленский и многие, кстати, украинцы, во всяком случае, все те, кто планировал победу над Россией, они мыслили следующим образом. Но Запад все равно уже втянулся, потому что Господи ворот есть. Угу. Поддержка гражданской войны есть. Поддержка против России есть, потому что Запад сам же говорил, давайте воевать будем. Да? Значит, Запад намерен победить. Что надо сделать для того, чтобы победить? Надо не дать Украине проиграть. Значит, ну, если войска украинские заканчиваются, надо присылать свои. Если, тем более прислали же танки, да? Опять-таки, украинцы еще исходят. Ну, говорили, не пришлем ничего, даже каски. Потом прислали даже танки. Сейчас говорят, пришло, может быть, и даже самолеты. Значит, ну, что там осталось? Если самолетов не жалко, а такие сложные в технологическом производстве, то еще войска-то жалеть. Значит, еще наймете? Какие проблемы? Людей же много в ЕС. Значит, поэтому я считаю, что раз Запад не может, причем сам говорит об этом, он не может дать России победить на Украине, значит, он должен что-то делать. Что делать? Прислать войска и снаряды. Но есть другие решения.
Например?
Ну, Запад, например, пытался договориться по принципу, а давайте вы это самое, вы не будете побеждать. Ну, заберете там все, что хотите территориально, но до конца побеждать не будете. Значит, был один вариант, причем это, опять-таки, это был вполне как рабочий вариант, потому что они же серьезно... пугали и даже сейчас пугают нас тем самым возможностью расширения кризиса, то есть перехода его в европейскую и в мировую войну. Ну и мы неоднократно даже с вами говорили о том, что это вариант возможный.
Даже если то мы есть, согласимся
то есть,
на
то их условия. То есть его вычеркивать мы не можем полностью. Да, вполне возможен вариант, при котором военный кризис будет расширяться дальше. И при котором Запад дальше пойдет по пути повышения ставок. Это... Есть западные политики, которые считают, что Россия рано или поздно, значит, под таким давлением сломается. Собственно, в этом и опасность. Что есть люди, которые считают, вот точно так же, как у нас, говорят, ну мы на Лондон нас сбросим атомную бомбу, что они нам отвечать будут? Они же испугаются. Вот так же и на Западе. Вот так же и на Западе есть люди, которые говорят, ну так мы им сейчас покажем, что мы уже на пороге атомной войны стоим. Ну что, они будут из-за какого-то там Харькова с нами атомную войну устраивать? Испугаются, они уйдут. Договорятся с нами. Ну, поэтому и существует опасность постоянного нагнетания до предела, потому что до самого последнего момента люди рассчитывают на то, что враг испугается. Причем с двух сторон на это рассчитывают, поэтому делают следующие шаги. Угу. Вот. Ну, просто если у нас в основном эти вот залихватские заявления о том, что всех разбомбим, значит, все захватим. Кстати, при этом они соседствуют, то есть те же самые люди говорят, ну, мы очень миролюбивый, очень добрый народ. Вообще-то муху не обидим, но этих сволочей мы точно всех разбомбим, всех уничтожим десятками миллионов.
Ну, послушайте, это значит, говорят те, люди, которые как раз решения-то не принимают
никаких. Ну, правильно, так вот я говорю, что у нас об этом хотя бы говорят люди, которые решения не принимают.
А там?
А там об этом говорят люди, которые решения принимают. Вот, о том, что надо дальше нагнетать, значит, и тогда, возможно, Россия сломается. Первым об этом публично стала говорить Клинтон еще накануне выборов, какого-то там 19-го, когда там у нас Трамп избирался, в 16-м году. В 16-м году. Накануне выборов 16-го года. То есть в 15-м году Клинтон уже вовсю говорила, значит, когда я буду президентом, она не сомневалась, что она будет президентом, значит, я сразу же буду шантажировать Россию атомной войной. То есть сразу же я поставлю вопрос, или Россия уступает, или ядерная война. Но не скрывала этого. Дальше, ну, остальные, они не такие сумасшедшие, как бабушка. Они так резко правную матку в глаза не режут. Значит,
но подводят.
Но тем не менее, говорят примерно то же самое. Значит, что мы отступать не можем, мы, значит, будем двигаться дальше. Но когда сидит...
Но если предки смогли
сидит договорить. Маленький Зеленский, да, слышит все это. И, понимаете, каждый же кулик, да, рассматривает тут вот глобальную карту со своей кочки. И ему кажется, что ее кочка такая важная, что это именно из-за нее все это идет. Они же реально считают, что все сцепились из-за Украины между собой. Это пуп земли. Значит, если все это так важно, значит, ему должны помочь. Обязательно должны помочь.
И сейчас он спрашивает, а почему вы мне не даете денег, ведь я за вас.
Да, и когда они, это самое, если они до сих пор еще ему не помогли, опять-таки, что подсказывает ему живой украинский ум? Торгуются собаки, торгуются, хотят побольше откат получить. Других объяснений у него нету этому. Значит, соответственно, он ему говорит все время, с чего он начинает. Если Конгресс не разблокирует помощь Украине, то Украина проиграет, а вместе с ней проиграет весь Запад. Первый тезис, который он озвучивал там недели три назад.
А Запад в это верит? Значит,
ну, Запад это сам говорит, что ему это не верить. Украина проиграет, если Конгресс поможет тоже. Вот этого Зеленский не хочет понять. Значит, следующий его тезис был. Ну ладно, вы не можете разблокировать помощь, тогда дайте хотя бы в кредит. То же самое, но дайте в кредит оружие. Значит, по принципу кредит-то все равно никто возвращать не будет. У Украины уже этих кредитов столько, что возвращает, не возвращает.
Их спишут, скорее всего.
Все равно никогда. Даже если и не спишут. Знаете, если все равно они вернуть ничего не могут, им все равно, списали вы или не списали, это уже ваша проблема, а не их проблема. Вот это было во второй тезис. Сейчас третий тезис. У нас есть план, присылайте войска. В общем, все укладывается, кстати, в совершенно логическую, кстати, линию, одну и ту же. Когда он постепенно своим, кстати, партнерам говорит, ну, вы вообще понимаете, что мы же вместе проиграем, да? Поэтому давайте быстрее, там, хватит баловаться, разблокируйте наши денежки, давайте их сюда. Потом, когда он понимает, что разблокировки не будет, он говорит, ну ладно, хрен с вами, убедили. Уже растасуйте наши денежки по своим карманам, но сюда давайте хотя бы оружие. Значит, а потом, когда он понимает, что уже как и с оружием немножко опоздали, да, что у него уже сил для этого нет, он говорит, слушайте, ребята, уже надо войска ваши тоже сюда присылать, потому что у нас уже люди заканчиваются или закончились.
Так они не пришлют?
Ну, они-то не пришлют, но его-то дело сказать. Еще он-то верит, что они торгуются, они что-то сделают. Вот. Поэтому он уже сколько раз и он, и его министр иностранных дел, и его этот самый уже уехавший в Молдавию секретарь СНБО, там и все остальные, говорили, что вы там кочевряжетесь? Давайте ракеты «Таурус» быстрее, все равно ждадите. Дайте быстрее.
Но от этого что поменяется-то? Даже если они дадут «Таурусы», по факту.
Они надеются, что-то прям... Послушайте, если, чем больше у вас оружия, тем более, кстати, оружия эффективного, дальнобойного, тем больше у вас оружия наносить противнику ущерб. Какая их задача, опять-таки, мы с вами это неоднократно обсуждали. Угу. Их задача нанести России неприемлемый ущерб. Это, кстати, задача любой страны, которая не может выиграть войну, нанести противнику неприемлемый ущерб, чтобы не дать ему выиграть войну. Потому что для такого государства ничья уже будет победой. Я говорил неоднократно, что на этом базировалась вся концепция обороны Швейцарии. Мы не можем победить там ни Францию, ни Германию, но мы можем нанести им неприемлемый ущерб, в результате которого они войну против нас прекратят и уйдут за наши границы. И долгие годы у швейцарцев это получалось. До тех пор, пока не наступил современный период высокотехнологичных войн, когда просто вооруженный народ ничего не может сделать. Вот. А Украина, кстати, пошла по пути вооруженного народа. Они раздали оружие всем, кому попало, и пытаются загнать в армию всех, кого попало. То есть вначале они раздавали оружие тем, кто хочет воевать или согласен воевать. Теперь они пытаются загнать в армию, заставить взять оружие в руки и тех, кто не хочет воевать тоже. По принципу, ну, сколько там осталось, 10 миллионов, 15 миллионов, может быть, даже 20 миллионов. Если из них хотя бы 10 миллионов могут носить оружие, все равно уже очень много, попробуй всех перестреляй. Глядишь, там, кого-нибудь и они убьют. Вот глядишь, на этом деле непременно ущерб возникнет, а потом... Но это же тоже определенные, даже для политиков, моральные комплексы. А что, нам убить всех украинцев?
А он сейчас, думаете, считает? Ну, или пока потери, нет, с которыми это, можно мириться? Нет,
он-то, может быть, и не считает, но дело в том, что ему не считать и нам не считать, это все-таки разные вещи. Потому что нам-то дальше жить. А у него вариант только один, или, кстати, победа, или ничего.
Но тут обращают внимание наши слушатели тоже, что, значит, пресса украинская начинает писать, демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины, предлагают рассмотреть отдельно. И многие уже обращали внимание, что изначальная тема с мобилизацией, вот с этим законом, как бы коррелировалась с тем, что люди на фронте устали, их нужно ротировать. А теперь, получается, мобилизацию объявляют, а демобилизацию не будут проводить. Бунт на фронте возможен? Слушайте,
ротация на фронте и демобилизация – это разные вещи. Вот ротация на фронте в РКК еще, она еще не была, да, советской армии, да и в вермахте, когда они воевали, происходило регулярно. То есть одна и та же часть не воевала с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года непосредственно в первой линии. Их отводили даже те, кто никогда не бывал полностью разгромлен, да, их все равно отводили на отдых, пополнение там и так далее. Угу. Значит, происходила ротация частей на линии фронта. Это происходит всегда, потому что люди просто чисто физически устают и морально устают постоянно находиться в напряжении, и надо дать отдохнуть. А демобилизация происходит после окончания боевых действий. Потому что это было бы абсурдом. И вообще такую тему могли обсуждать только в украинском парламенте. Значит, и в украинском обществе. Угу. Мы тут ведем войну со страшным врагом, с Россией, которой весь мир боится. Значит, но мы сейчас хотим набрать необученных, отправить на фронт, а тех, кто провоевал на фронте несколько лет, значит, кто уже, кстати, собаку съел на войне, да, их демобилизовать и отправить домой, рассказывать сказки детям в школе. Ну, это абсурд. Да, пополнить... Для чего проводится очередная волна мобилизации? Пополнить части, которые понесли потери. Если получится сформировать новые. Отвести на отдых части, которые находятся в первой линии постоянно и уже просто, значит, теряют способность вести боевые действия. Значит, но никак не для того, чтобы собрать на фронте 500 000 человек, которые там провоевали 36 месяцев, и отправить их по домам. Была бы глупость. Ногу оторвало, значит, иди домой отдыхай там. Если руку оторвало, то еще вопрос, какую и как. Может, писарем в штабе поработаешь, чтобы писарь на фронт пошел. А если жив-здоров, какая демобилизация в разгар боевых действий? Тем более, когда в стране не хватает людей на фронте. Ладно бы, там был бы переизбыток. Вот у нас мобилизация не проводится, да? Вторая, третья, четвертая. У нас хватает добровольцев. Даже за счет их... Армия увеличивается численно по сравнению с тем, что было там в 22-м году, то есть она растет. А у Украины же армия сокращается. У них было 900 тысяч, сейчас около 700. Даже было более 900, был почти 1 000 000. А сейчас около 700. А самое будет еще меньше. Значит, куда же отправлять с фронта сотнями тысяч людей по домам? Это была бы глупость. Поэтому они это положение тихонечко и вынули из законопроекта, который будет обсуждаться. Сырский, да, написал письмо парламент на уровне комитета, рассматривается, это положение удалил. А для того, чтобы придурки не бесились, им сказали, рассмотрим отдельно. Ну, потом когда-нибудь.
Но, по сути, ничего не будет.
Ну, конечно, не будут. Ну, это был бы абсурд. Я не знаю ни одну страну, которая бы проводила бы демобилизацию. Более того, например, в гражданскую войну в Соединенных Штатах многие части на севере, в том числе, значит, набирались добровольно. Ну, и на юге, и на севере. Значит, вот. И я почему не говорю о южанах, потому что южане это постоянно находились в численном, техническом, в численном меньшинстве и технически уступали. То есть их позиция понятна. А северяне численно превосходили южан постоянно. Вот, тем не менее, добровольческие части, которые заключили контракт там, на полгода, на год, по истечении этого контракта в большинстве случаев по домам не распускались, им в приказном порядке их отправляли служить дальше. При том, что правительство даже не проводило мобилизации, то есть еще не вводило мобилизационные мероприятия, но тем не менее, Грилин, куда вы пойдете? Вы что, с ума сошли? Война идет. Воюйте дальше на фронте. И ничего там, повозмущались, но продолжали воевать. Так, это были добровольческие части, у которых контракт был подписан, и мобилизации не было. А здесь в стране мобилизация, значит, их в принудительном порядке отправили на фронт, а сейчас их будут по домам распускать. Но это бред сивой кобылы, это только украинское общество могло это серьезно обсуждать на протяжении нескольких месяцев, что вот сейчас мы наберем новых, а тех всех по домам отдыхать. Но это не это самое, это не игра в футбол, где набрали новую команду и пошли проиграть. Ну, проиграли, выиграли, какая разница, главное зрелище.
А Марин говорит, чем дольше Зеленский у власти, тем больше он наворует. У Зеленского прямая искренняя заинтересованность продолжать войну именно ради денег. А что там будет с украинцами, его не интересует.
Ну, как с моей точки зрения, так Зеленский даже без власти свое счастливое будущее обеспечил еще просто работая комиком. Значит, да, это были не миллиарды, но и ответственности никакой не было. Он жил практически не хуже, чем жили миллиардеры, потому что миллиардер же тоже не миллиарды на себя тратит. Миллиарды идут в основном, кстати, на поддержание или на расширение самой бизнес-империи. А на себя тратятся относительно небольшие деньги. У Зеленского было 20 миллионов, которые он спокойно себе на себя тратил, зарабатывал бы себе дальше, тратил бы тоже достаточное количество собственности. Короче говоря, все в этом мире ему было доступно. Поэтому воруя там, он же этих денег, ребятки, не видит, что он будет сидеть их в бункере пересчитывать, смотреть на них, любоваться ими. Ну, то есть, что он будет делать с деньгами? Они где-то в виде ноликов находятся на счетах, которые еще неизвестно, будут ли ему когда-нибудь в этой жизни доступны, и будет ли у него жизнь вообще в принципе. Для любого человека главное не просто украсть, а украсть и успеть убежать и воспользоваться этим. И поэтому, допустим, такие вещи, как там наркоторговля и прочие весьма специфические способы заработка, они крайне опасны, да, для людей, которые не собираются всю жизнь вести преступный образ жизни и прятаться где-то в лесах. Потому что войти туда легко, выйти сложно.
Ну, наверняка он, ему кто-то, по крайней мере, предоставляет гарантии, что как бы что ни вышло, у него будет там, не знаю, особнячок в Лондоне.
Гарантии никто вам, до него гарантии, не доберется. Гарантии вам надо предоставлять, пока вы не втянулись. А когда вы уже там, никаких гарантий вам никто давать не будет. А зачем? Вы уже в игре. Попробуйте, выйдите. Это та игра, в которую ввязался Зеленский, это значительно более опасная игра, чем наркоторговля. Значит, во-первых, в политике крутятся значительно большие деньги, потому что там речь идет о государственных бюджетах, то есть о деньгах всего мира. Потом любое политическое решение стоит значительно дороже, чем вы можете наторговать там, кокаином. Да? Значит, в-третьих, сам факт, да, участия в этом деле, то есть даже если вы ничего не зарабатываете, за вами всегда стоит команда, которая не хочет терять свои позиции.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. По поводу Украины поговорили, есть еще тема с Израилем и Ираном, потому что СМИ английские со ссылкой на источники в западных силовых структурах пишут, что Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала, который погиб в ходе удара по консульству Ирана в Сирии неделю назад. Издание указывает, что подобные действия Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока. Основная сейчас, насколько я понимаю, основные риски, которые проговариваются, это большая война на Ближнем Востоке. Но есть, честно говоря, ощущение, что до большой войны дело не дойдет.
Да?
Да.
Там, по-моему, постоянно идет большая война. Она никогда не прекращалась. Вот просто сражения маленькие, а война большая. Значит, что касается, кстати, израильских угроз нанести удар по иранским ядерным объектам, так вот, на фоне того, как сейчас у нас бьются СМИ в истерике по поводу... Вы знаете, что в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС? Это же очень опасно. Куда смотрит весь мир? Никто почему-то не вспоминает, что Израиль в свое время уничтожил иракский ядерный реактор. Разбомбил просто. Что Израиль неоднократно наносил удары по иранским и ученым, и ядерным объектам. Для того, чтобы затормозить иранскую программу ядерную. И вообще предлагал Соединенным Штатам начать войну против Ирана и полностью уничтожить иранские ядерные объекты. Ну, то есть, я, конечно, не знаю, может быть, Запорожская АЭС – это немножко другой ядерный объект, не такой важный, как, допустим, вернее, более важный, чем ядерный Ирак.
Это просто, это другое.
Да, в Ираке. Но чего так переживать, если это уже неоднократно было? Ну, сам в истории, значит, что же ожидать, что мировое сообщество что-то скажет, да? Если вот, ну... Что, слышали вы, что кто-нибудь там осуждал Израиль за удары по иракскому ядерному реактору? Да об этом даже не все знают, что он когда-то его разбомбил. То есть, ну, как идет он самая нормальная, кстати, политическая жизнь, все поддерживают своих союзников. Ну, вот, когда, допустим, нам говорили, Северная Корея производит ракеты, значит, становится крупной ядерной державой и так далее. Значит, ну, это же нарушение и договора об РКРТ, о нераспространении ракетных технологий. Это нарушение и договор о нераспространении ядерного оружия и так далее. Значит, вот давайте будем вводить против них санкции. Ну, санкции-то мы вводили, значит, в принципе, но формально всегда, да. В последнее время давным-давно из них уже вышли. Почему? Ну, потому что Северная Корея была нашим худо-бедно, но союзником всегда, а те, кто вводил санкции, всегда как-то...
Противниками.
Не очень, ну, не всегда противниками, но всегда не очень ровно по отношению к нам дышали. Значит, естественно, поддерживали союзника.
Угу.
Как могли, так и поддерживали. И с Ираном у нас то же самое было. Даже когда мы блокировали поставки вооружения Ирану своих, опять-таки, потому что против него вводились санкции, хотя санкции вводились с Западом, вопреки механизмам ООН. Даже в эти времена, тем не менее, мы продолжали поддерживать нормальные отношения и не разрывали контрактов. То есть мы говорили, ну, мы откладываем, да, и что-то все равно поставляли. То есть как-то все равно Иран поддерживали. Ну, точно так же союзники Израиля поддерживают Израиль. Потому что для этих самых, для Соединенных Штатов это один из последних союзников на Ближнем Востоке, серьезно. Ну, там еще есть самое Иорданское Хашимитское королевство, но по сравнению с Израилем, это не по своему политическому весу, не по военному весу.
Несоразмерно.
Да, оно рядом не валялось. А все остальные, значит, медленно, но верно от Соединенных Штатов отворачиваются. Они могут опереться только на Израиль по понятной причине. Потому что вокруг одни арабы, и куда бедным евреям деваться? Им надо все время на кого-то опираться из-за пределов региона, иначе их просто сбросят в море.
Ну, то есть внешний патронат, это продолжает оставаться обязательным условием успешного существования Израиля просто на планете Земля?
Ну, успешного или безуспешного, я бы сказал, вопрос о существовании. Вот, потому что самостоятельно выдержать постоянное напряжение, противостояние всему арабскому миру Израиль не может. Но и опять-таки, понимаете, Израиль не Россия. У него нет необходимой оперативной глубины. Израиль простреливается насквозь артиллерией, не надо даже авиацию поднимать в небо. То есть вот террористы, да, при помощи палки веревочной петли и какой-то матери, значит, труба, ракета, значит, и этот самый, и государство простреливается насквозь. Ну да, может быть, не очень эффективно. Значит, да, это большая часть этих самых зарядов сбивается. Но сейчас Хамас же показал, что если этих зарядов запускать там не 10, не 100, а сразу тысячами, то уже и не сбивается все, уже и долетает. Там, а дальше будет долетать больше и так далее. Значит, то есть даже с точки зрения нормального, обеспечения нормального ритмичного функционирования государственности без поддержки снаружи, Израиль считать не может. Опять-таки, вот, допустим, там была принята концепция народа армии, да? Значит, которые мобилизуются полностью для того, чтобы противостоять значительно более численно превосходящим арабам. Но кто-то работать должен. Ну да, Израиль постоянно пытался выигрывать в ходе блицкригов для того, чтобы не отрывать от экономики рабочие руки надолго. В некоторое время получалось, потом стало получаться хуже, потом перестало получаться вообще. Кто-то должен все это удовольствие финансировать, все эти войны. А договориться они пока не могут, потому что они, во-первых, слишком далеко зашли в ненависти, и, во-вторых, даже те шаги назад, которые они пытаются сделать, значит, как правило, все-таки оказываются неэффективными, потому что все равно каждый пытается где-то объегорить своего партнера по переговорам и что-то себе выгадать.
Но вот Хамас не идет, понимая слабость сейчас Израиля,
ну да,
не идет на сделку.
Израиль для того и загоняли в этот самый в капкан, чтобы его добивать потом дальше. Сейчас заявление о возможном ударе там, по ядерным объектам Ирана, это же тоже жесточайние. Израилю нужна война с Ираном. Израилю нужна крупная война, потому что он проигрывает войну простым партизанам.
И куда он, значит, собирается воевать с Ираном? Если проигрывает войну партизанам, не очень
партизанам
понятно.
Партизанам многие проигрывали войны. Соединенные Штаты, собираясь воевать с Советским Союзом, проигрывали войну вьетнамским партизанам. Потому что мы, кстати, проигрывали войну афганским партизанам, собираясь воевать с Соединенными Штатами. Потому что вы можете вполне успешно воевать с регулярной армией сильного противника. А воевать с народным движением, направленным против вас, очень сложно. У Израиля это получалось долгое время, по принципу «весь мир с нами». Ну, то есть, Холокост, евреи, арабы хотят Холокост повторить, надо евреям помогать, значит, поэтому давайте будем там не замечать отдельные несуразности, значит, будем поставлять оружие, значит, будем давать деньги и так далее. Это была позиция Запада, или, так сказать, позиция цивилизованного мира, как они говорили.
Так.
Значит, а весь остальной мир мало что значил, потому что только из всего мира остального был вычеркнут Советский Союз, то больше никто никому особенно помочь уже и не мог. Израиль сам помогал Эфиопии, потом уже и оружием, там, и советниками, когда Советский Союз уже не мог помогать, пока еще продолжалась эфиопско-эритрейская война, ну, фактически гражданская война еще в Эфиопии, потому что Эритрея еще не была признана, значит, государством. Сейчас, когда вот произошла эта провокация хамасовская, да, опять-таки мы об этом неоднократно говорили, Израиль загнали в информационную ловушку. Они стали действовать естественным путем, так как они привыкли. Значит, на каждый удар должен быть нанесен удар сокрушающей силы, значительно превосходящий по своему объему нанесенный ущерб. Значит, пришли хамасовцы, убили там 100 или 200 израильтян в их домах. Значит, надо стереть с лица земли сектор Газа, сколько там тысяч или десятков тысяч погибнет, это не важно. Всех остальных выгнать, значит, территорию заасфальтировать и забыть об этом как о страшном сне.
Ну, вроде так и делают, нет?
Да, но выяснилось, что фотографии уничтожения сектора Газа и постоянная информация в прямом эфире о том, что там происходит, уже перебила вот это вот там зверство Хамас, да? Убийство мирных жителей в собственных домах, там захваты, убийства людей на фестивале, причем самых разных, там не только израильтян, но там и европейцев, и кто угодно, кто туда поприезжал. В свое время. Все, об этом уже забыли, этого не было. Это ушло из информационной повестки. Сейчас в информационной повестке постоянно Газа и десятки тысяч погибших.
Так Израиль это не останавливает как раз.
Израиль это не останавливает, но почему, по-вашему, Соединенные Штаты, поставляя им оружие, значит, говорили, постоянно говорили, а потом вообще предъявили буквально Нетаньяху ультиматум. Или вы прекращаете боевые действия в Газе, значит, или мы не сможем продолжать дальше вас поддерживать. То же самое говорили французы. То есть позиция Запада с однозначной поддержкой, стандартная реакция Запада была сразу: Израиль может делать все, что угодно, потому что на него напали, ему надо защищаться. Она поменялась буквально в течение нескольких недель. И дальше продолжает ужесточаться.
Но оружие-то они не перестают перепоставлять.
Ну, так не все сразу. Украине тоже не сразу поставили танки. Вначале говорили, ничего поставлять не будем. Здесь идет обратный процесс. Угу. Государства стали делать все более и более жесткие заявления. Многие уже перестали поставлять оружие. И перестали оказывать политическую, дипломатическую поддержку. Другие говорят, мы сейчас будем вынуждены это сделать. Значит, то есть они потеряли и в информационном плане, они потеряли и в технической поддержке. Значит, Соединенные Штаты, да, они будут самыми последними, кто туда уйдет, потому что Соединенные Штаты – глобальная империя, а Израиль – это важнейшая база этой империи, важнейшие точки планеты. Значит, и поэтому они будут помогать до самого конца, но Соединенные Штаты тоже не всесильны. Значит, рано или поздно они вынуждены будут тоже, значит, либо прекращать поддержку Израиля, либо они окажутся в конфронтации со всеми арабами, что им тоже совершенно не хочется. Они пытаются вырулить. Они пытаются сказать, ну ладно, давайте мы это уже... Все, побомбили Газу и хватит. Уже вы за каждого своего уже уничтожили там по 500, по 1000 арабов.
Хватит. Но заложники-то порядка 100 человек у Хамаса, ну, до сих пор находятся.
Да, поэтому и ведутся переговоры о том, что надо сделать для того, чтобы отпустить заложников. Хамас говорит, что заложники будут отпущены, после того, как будет достигнут прочный мир. И там единственное условие, которое Израиль не выполняет сейчас, это мы не перемирие подписываем, даже на полгода или год, а все, мир, значит, постоянный, значит, самое, ну и плюс все остальные условия. Так вот, на все остальные Израиль согласен, а на постоянный мир нет. Потому что тогда уйдет правительство Нетаньяху. Об этом, опять-таки, открыто говорят и в Израиле тоже. Нетаньяху не хочет уходить. Значит, поэтому война продолжается. Ну, и он действительно поддерживается значительной частью народа, даже большинством, потому что, ну, во-первых, привыкли. Такова должна быть реакция государства. Нам сколько лет поставили Израиль в пример. Вот, смотрите, их обидели, они поймали и убили, их обидели, не взяли и разбомбили там и так далее. Ну, вот они добомбились, они в тупике. Если бомбить дальше, теряете поддержку и оказываетесь одни против всего мира. Ну да, они все будут против вас воевать, хватит арабов.
То есть в теории...
Они сами разберутся, им главное руки развязать.
То есть в теории... Значит,
будете продолжать, то есть остановите самые боевые действия сейчас, значит, продемонстрируйте слабость, значит, вас можно давить. А процесс мирный прервался значительно, поэтому Израилю нужна война с Ираном. Война с Ираном полностью отменяет историю с Хамас.
А его
война с Ираном – это война с политическим противником Запада. Угу. И Запад не может сказать, ну, Израиль воюет с Ираном, пусть все воюют, это не наше дело. Тогда ему придется Израилю помогать. Потому что это точно так же, как с Украиной. Запад не может допустить победы Ирана над Израилем. Хамас, ладно. Все проиграли партизанам, никто не умер. Значит, Израиль умрет, ну, скажут, ну, значит, кто же мог предположить? А победу Ирана он не может допустить. Значит, поэтому столкновение... Почему Иран не хочет войны с Израилем? С Соединенными Штатами он не боялся выходить на уровень прямой конфронтации, вплоть до перестрелок в Персидском заливе, там, до остановки танкеров и так далее. А с Израилем чего бояться? Израиль значительно слабее сейчас. Вот. Да. Ирану это невыгодно, потому что Израиль вот такой прокси в войне, да, с Хамас, с Хизбаллой, но Израиль однозначно проигрывает. И конец его уже виден. Да, не завтра, да, может быть, через 5 лет. Но виден. Ирану только надо посидеть, значит, на заваленке и дождаться этого самого конца. Больше ничего не надо. А Израилю необходима война с Ираном для того, чтобы Запад вернулся на позицию поддержки Израиля, чтобы включилась на полную мощь западная пропаганда. По принципу, уже не Израиль бомбит Газу, а террористический иранский режим, там... Всех этих, там, как они там пишут, этих тегеранских мул там, и так далее, значит, напал на Израиль и пытается уничтожить, устроить геноцид бедных евреев. Значит, вот тогда ситуация в информационном пространстве меняется, тогда меняется стратегическая ситуация, тогда Израиль опять опирается на коллективную мощь всего Запада, и тогда сковырнуть Израиль с его позиции практически невозможно.
Но есть другая сторона, это сам Иран. Он до сих пор, насколько мы понимаем, воздерживается от прямого ответа на провокации и как бы стратегическую вот эту культуру демонстрирует.
Иран говорит, мы ответим. мы ответим, мы накажем, но не говорит как.
Да.
Потому что Иран, Соединенные Штаты тоже наказывал, но так, что Соединенные Штаты в ответ войну не продолжали. Значит, они ищут возможность нанести удар Израилю. Значит, нанести удар таким образом, чтобы Израиль не мог после этого начать войну с Ираном. Как они это сделают, это их проблема. Но думаю, что сделают. И достаточно быстро найдут способ. Начиная от там, до вооружения той же Хезболлы и хуситов, которые просто станут в разы эффективнее. И заканчивая прямым воздействием, так как, допустим, Иран заявил, вот мы сейчас нанесем удар по американской базе. Угу. И даже американцев предупредили, сейчас нанесем удар по вашей базе. А мало ли этих самых, мало ли этих мусульман готовы себя взорвать возле какого-нибудь израильского посольства или в толпе израильтян.
То есть парамилитарные какие-то формирования, это гораздо более эффективное, чем прямостановление?
Вариантов ответа масса. Да? Вопрос, какой они выберут, какой они найдут наиболее эффективным и наименее ущербным для них самих. Им же тоже надо учитывать, там, допустим, вот история с уничтожением там, израильской сборной олимпийской в Мюнхене, да, показала, что это действие неэффективное. С одной стороны, громкое, конечно, да, значит, но с другой стороны, весь мир против, потому что за что бедных спортсменов? Вот. Это примерно как с сектором газа, да. Убить можете, но толку от этого никакого. Значит, ну, то есть сектор газа наоборот получается. Угу. Следовательно, Ирану надо найти вариант, при котором он не понесет информационного ущерба, не даст Израилю повод начать войну, потому что по каждому чиху тоже не навоюешься. Даже если есть казус белли, да, то это не значит, что вы можете начать войну вот просто так, сказав, ну, вот, видите, там, зашел же иностранный корабль в наши территориальные воды, там, и даже во что-то выстрелил. Значит, мы теперь можем начать полномасштабную войну. Нет. Всегда, не случайно, найдена вот эта вот формула, да, пропорционального ответа.
Угу.
Ну, то есть, вам через границу выстрелили, значит, зайца ранили на сопредельной территории, а вы взяли соседнее государство, разбомбили. Да, это непропорциональный ответ. Соответственно, Ирану надо найти способ, и он его найдет обязательно, сделать так, чтобы Израиль войну не развязал с ним, значит, чтобы в информационном плане Израиль не мог отыграть назад очки, потерянные на Хамас, значит, и чтобы, с другой стороны, продемонстрировать всем, что ответ будет и будет обязательно. Но они в эту игру с Израилем играют уже лет 20. И никто никого не остановит, понятное дело. Израиль будет дальше убивать иранских ученых, иранских генералов. Иранцы будут дальше убивать израильских генералов и организовывать при помощи своих прокси подобного рода провокации против Израиля.
А ядерное оружие Ирану зачем? С гарантией сохранения государственности и то, что конфликт не перейдет вот в эту стадию?
Ну, во-первых, ядерного оружия у Ирана пока нету.
Но будет рано или поздно?
Ну, наверное, рано или поздно будет, потому что у всех есть, почему бы Ирану не обзавестись.
А обогащение вот, у них, да, нужно в уровне происходит.
Но опять-таки, иранцы, да, ну, у нас их как-то многие недооценивают, потому что меряют по себе. Те люди, которые рассуждают о том, что вот у Ирана обязательно будет ядерное оружие. Потому что, ну, если почему бы нам на Лондон не сбросить атомную бомбу, то, значит, у Ирана тоже должна быть атомная бомба, да? Вот, и иранцы достаточно, сказать, мудрую политику проводят и оценивают ситуацию на годы вперед. Значит, они понимают, что получение ядерного оружия Ираном немедленно приведет к запуску турецкой ядерной программы, получение ядерного оружия от Турции.
Угу.
Значит, а им это совершенно не надо. Вот для них ядерная Турция значительно опаснее, чем безъядерный Иран. Потому что нанести Израилю неприемлемый ущерб они могут просто простым ракетным оружием. Израиль не такая большая страна, футбольное поле, мы об этом говорили. Туда не надо обязательно сбрасывать атомную бомбу. Сам Израиль своими ядерными боезарядами не факт, что сможет нанести какой-то серьезный ущерб Ирану. Надо еще их туда доставить до него.
Да.
Вот. Тем более, что это не мультимегатонные в основном то, что производил Израиль, судя по этому с вами, судя по тем же американским отчетам, это все-таки тактические боеголовки. Ну и с учетом, опять-таки, возможности доставки израильских, там что-то более мощное производить было бы и бессмысленно. То есть, в этом самом, опираясь на весь арабский или даже на весь мусульманский мир, Ирану значительно проще воевать с ядерным Израилем, даже, повторяю, учитывая, что Израиль применит ядерное оружие, будучи безъядерным, чем запускать ядерную программу с непонятной перспективой, если что он будет, опять-таки, применять ядерное оружие против Израиля. Так там непонятно, кого сильнее заденет, палестинцев. Там же маленькое футбольное поле. Здесь палестинские ворота, здесь израильские. Угу. Сбросьте по средину, не сдует всех. Но при этом создаст для себя под боком ядерную Турцию. У него есть, с другой стороны, там ядерный Пакистан, да, но с Пакистаном у Ирана сейчас более-менее нормальные, налаженные отношения, тем более, что Пакистан, он и китайский союзник тоже, точно так же, как и Иран. Вот. Есть... И для Пакистана главный противник Индия, значит, поэтому с Ираном, который находится у него в тылу, он старается поддерживать отношения хорошие. Значит, вот, поэтому для Ирана как-то пакистанское ядерное оружие непосредственную угрозу несет. А Турция – региональный соперник Ирана. Если Пакистан – региональный соперник Индии, то Турция – региональный соперник Ирана.
А турки, думаете, не будут запускать так или иначе ядерную программу?
Даже если пока Иран что не собираются. Опять-таки, туркам запускать ядерную программу, они тоже понимают, значит, Иран запустит ядерную программу. А у турок греки – главный враг. А тем самым, против греков ядерное оружие тоже не надо. Все, они будут бомбить Эгейское море.
Ну, просто интересно, что ядерное оружие, в принципе, рассматривается как некая охранная грамота.
А по вашей логике получается, ядерное оружие может быть охранной грамотой в некоторых случаях, но с тех пор, как она стала распространяться по миру почти бесконтрольно, оно такое прекращает быть. И там, ядерное оружие – это средство сдерживания, да, для сверхдержав, которые друг другу демонстрируют, да, возможность об этом взаимного уничтожения.
Да.
А кого, допустим, Израиль сдержит своим ядерным оружием? Он может сдерживать только арабов. Россия он сдерживать ядерным оружием не может.
Но у нас и отношения не в такой стадии.
Да, даже более того, я всегда говорил, что если мы вытесним американцев с Ближнего Востока, мы с удивлением узнаем, что Израиль является нашим основным союзником на Ближнем Востоке. Потому что для того, чтобы держать всю эту арабскую вольницу в узде, там всегда нужен раздражающий элемент. Израиль как раз таковым и является. То есть он их сплачивает и дает возможность разговаривать с ними как с единым целым.
Но при этом...
а во всех остальных случаях это же страшнейший конгломерат там этих самых бывших омейядов, аббасидов, алидов, фатимидов там.
А как же он их сплачивает, если, ну, по сути, все эти страны, весь этот конгломерат не выступает с позиции защиты палестинцев коллективной?
Знаете, когда-то был анекдот о дружбе народов в Советском Союзе, в котором долго перечислялась вражда между кавказскими народами. Значит, а заканчивался, а потом они собираются все вместе и идут, значит, воевать против русских. Значит, так вот точно так же с арабами. Значит, они друг друга там любят, не любят, значит, ненавидят, воюют друг с другом, но в конечном итоге не сплачиваются все вместе и идут воевать против евреев. Вот понятно. Пока там есть Израиль, да, значит, даже если решится палестинский вопрос и так далее, это на ближайшие десятилетия, там, может быть, даже на сотню лет, да, это раздражающий элемент, который будет притягивать на себя эту вот ненависть арабских стран, и все равно будет их сплачивать против себя и делать их единым целым, с которым можно вести переговоры, у которых есть, по крайней мере, какая-то общая площадка с общими требованиями, общими интересами.
Ростислав Ищенко был с нами. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь, в 3 часа Виталий Милонов придет.